информационный салат.
Самый классный праздник наступает летом. Он наполнен радостью, смехом, солнцем, светом. 1 июня. Деток поздравляем. Мальчиков и девочек, счастья им желаем. Дарим им конфеты, книжки и игрушки. И в этот день веселый им не будет скучно. Ведь для них сегодня все, что есть на свете. Главное, чтобы были счастливы все дети. Здравствуйте, меня зовут Иван Сурвила, и я рад приветствовать вас на еженедельной с перебоями передаче «Информационный салат». Но вопрос лишь в том, информационен ли салат и состоит ли салат из информации. Отвечать мы на него, конечно, не будем. Лучше я вам расскажу о квартире моего любимого друга Ивана Александровича. Квартира Ивана Александровича находится в месте, где пространство и время дают некоторый сбой. Потому что каждый раз, когда я подхожу к его дому, ну, вы не подумайте, что у меня слабоумие или заболевание такого рода, я забываю код. Но даже когда я получаю подсказку, я вхожу в подъезд и не могу понять, на каком же этаже находится квартира. Ощущение складывается такое, что каждый раз я рад еду в разное место, но всегда прихожу сюда. Почему я прихожу? Потому что я не могу не прийти. А сегодня первый день лета, удивительно теплый, плюс 9 градусов, еще неделю назад был 31 градус, а сегодня 9. Как говорится, ретроспекция лета. Я бы даже сказал, ретардация лета. Почему бы и нет? Но приход лета значит для нас в первую очередь приход чемпионата мира по футболу, где оскароносная в футбольном плане сборная России будет его выигрывать. И нельзя было подойти к этому вопросу не иначе как к вопросу безопасности, поскольку на парах по ОБЖ мой любимый преподаватель, которого зовут Арнольд, не помню его отчество, но, в общем, имени достаточно.
Арнольд Шварцевич, надо поспорить.
Нет, у него отчество какое-то похожее, кстати, на Шварцевич, но не совсем. Он рассказывает, что есть опасность, а есть безопасность. И вот опасность — это антоним безопасности. Если вы оказались в опасности, то безопасность оказалась вне вас, и поэтому нужно срочно поменять свое состояние с положения опасности в положение безопасность, чтобы оказаться защищенным. Так вот, русские ученые, видимо, тоже посещали его лекции. Как он рассказывает, этот замечательный человек, он говорит, я подчиняюсь практически лично президенту, потому что я, потом ректор, потом президент. Вот такая цепочка власти. Про Совет Безопасности вот недавно рассказывал, о том, что самые важные люди входят в Совет Безопасности, и что на самом деле единственный управляющий орган, ну, законодательный, исполнительный, судебный власти в России — это Совет Безопасности, потому что именно они решают, опасная ситуация или не очень опасная. И, как говорится, они имеют на это право. Мы с ним поспорили, я ему открыл статью в Википедии, рассказывал о том, что президент назначает туда членов по собственному личному усмотрению. Он сказал, что он знает лучше. Ну и мы перестали спорить, потому что человеку все-таки 99 лет, он как бы ощущает себя не слишком комфортно. Ну, вообще, в любом помещении, где предстоит двигаться, а тут уж тем более спорить, это вообще ужас какой-то. Так вот, тверские ученые совершили моделирование движения людей и разработали модель индивидуально-поточного типа. Значит, они брали различные секторы стадиона и смотрели, ну, как это назвать правильно, наверное, градус опасности или процент опасности. То есть по нескольким параметрам они смотрели, какая вероятность быть задавленным в этой части, какая вероятность задымления, какая вероятность обрушения, это в меньшей степени, разумеется. В основном они делали упор на расчете скорости движения и моделировании потоков. На Вьес-Токс уравнение они использовали для сохранения количества движения, что удивительно. Ну, то есть почти как водичка. Рассчитали среднюю скорость движения людей и так далее, и показали наиболее удобные выходы со стадионов. Можете не беспокоиться, выходить из стадионов будет здорово, замечательно. Например, в Нижнем Новгороде или через 8 зон можно стадион покинуть. Одна небольшая проблема в том, что ни у кого из слушателей этого радио, скорее всего, не найдется денег, чтобы попасть на чемпионат мира. Но это небольшое недоразумение, на которое мы закроем глаза. Билеты на финал там, вон, 120 тысяч стоят, это не самые хорошие. Хотя, с другой стороны, конечно, всего месяц остался. Но приобрести мы их все равно не сможем. С другой стороны, компания Аэрофлот предоставляет эксклюзивную акцию трансфера из города в город бесплатного. Поэтому, если вы уже потратили свои законные 60 тысяч для того, чтобы съездить, например, в Нижний Новгород, ну или в Краснодаре, в Краснодаре не будет, к сожалению, чемпионата, то Аэрофлот с удовольствием...
В Саратов, например.
Или в Саратов, да. Ну, говорится, открыть географию России заново. Вот, но сидеть на месте — это тоже не вариант. Сегодня я знакомился с научным трудом команды австралийских, британских и ирландских ученых, которые происходили взаимодействие между средней скоростью ходьбы и риском преждевременной смерти. The British Journal of Sport Medicine опубликовал исследование и сообщил о том, что быстрая ходьба приводит к снижению смертности от всех причин, включая сердечно-сосудистые заболевания. И, что поразительно, в среднем на 20%. А у людей за 60 этот эффект в 2 раза сильнее. Поэтому, если вдруг вы слушаете радио прямо сейчас, и вам больше 60 лет, выключайте и срочно, срочно идите, куда можете. А главное, идите быстро, потому что скорость хождения играет, возможно, даже ключевой фактор. Не его количество, так сказать, а скорость. Потому что, ну, скорость же в квадрате, как известно, да, там масса не так важна, как важна скорость. Самое время заняться обзором сегодняшних праздников. Помимо того, что сегодня самый светлый день в году, день детства. Забавно, кстати, что сегодня на уроке у меня вышла оказия с преподавателем. Вот я сейчас буду сдавать ГИА, 9 класс все-таки. Математика там, блин, дурацкая, квадратный корень не вышел. Прихожу училка, говорю, дура, ставь тройку. Она говорит, не поставил, ну ты дура, блин, день защиты детей же. Не поставила, говорит, из 16, какой квадратный корень? Куда я знаю, какой квадратный корень? 16? Я что, математик, потому что Пифагор тебе, что здесь такие кривые, прямые чертить? В общем, мы с ней не смогли, к сожалению, договориться, и не знаю, в общем, как сдавать ГИА. Если вдруг кто-то знает, то я был бы рад, ну, чтобы вы мне рассказали, просветили, поскольку что-то подсказывает мне, что я прямо после 9 класса отправлюсь в армию по ускоренной программе подготовки. А в России будет скоро запущено, ну, как скоро, примерно через 10 лет, производство атомных подводных лодок 4-го поколения, не имеющих аналогов в мире. И этот тип подлодки будет называться «Хаски», как самый замечательный поэт современной эпохи, или как собака. Кстати, среди «Хаски» собак наиболее распространена гетерохромия, как мутация. Ну, это самая частая порода с ее встречей. Наверное, как и криво сказал, да, что-то подсказывает мне?
Объясните по-русски, что такое гетерохромия.
Глазки разноцветные, там вот. Она секторная и так далее бывает. Среди собак у этой породы она наиболее часто встречается. К чему я это сказал? К тому, что сейчас 2018, в 2027 наши моря будут бороздить атомные подводные лодки, самые новые, самые красивые, потому что разработка 4-го поколения подводных лодок, как бы это странно ни звучало, началась еще в 80-х годах. То есть все технологические новшества в плане обороны едут из далекого-далекого Советского Союза. Ну, как говорится, и спасибо на том, что едет. Аминь. А сегодня, не зря же я начал говорить о флоте, да вообще морской тематике, марина, море, вот это так романтично. Сегодня же юбилей, 285 лет с момента основания Северного флота. Как говорится, Франция...
Ура, товарищи!
Ура! Ну, я надеюсь, что Петр Первый вот сейчас лежит в своей могиле и слышит эти хлопки, и от каждого хлопочка ему как будто по сердцу вот так вот хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп, и он радуется. Вообще, Петр Первый был интересный мужчина, об этом спорить мы не будем, множество научных статей интересных написано, таких же, как он сам, а у нас с историческим образованием весьма и весьма тоскливо. Ну вот тот вид товарищества, который он придумал, чтобы строить корабли, это просто песня, кумпанство, да, это... От французского «campaign», наверное. У меня просто с французским, так же, как с немецким. Не в зуб ногой. Ну, английская транскрипция, благо есть в Википедии. Спасибо большое. Вот, кумпанство — это значит объединение из 100 или более дворов, куда добровольно, принудительном, а скорее весьма принудительном порядке, сгоняли людей, чтобы они брали и строили корабль. 100 дворов — это, надо сказать, ну, жутко получается, в каждом дворе там человек... По 200, ну ладно, по 200 это я лишка, наверное, маханул, ну человек по 60 условно, да, и вот 6 тысяч человек строит один корабль. А строят они с приближением огромных денежных средств, и построить толково не могут, что самое интересное. То есть к 1700 году это объединение себя изжило и перешло скорее в такие торговые союзы, условно. А Петр Первый сказал, давайте лучше будем платить налог, а я буду закладывать верфи. И в принципе Петр Первый сказал, и Петр Первый сделал, особенно никого не слушая. Стал строить корабли по собственному, так сказать, зразумению. На том ему спасибо, флот он выстроил мощный. Америка, блин, боится до сих пор нас, настолько он молодец был. Но, что не менее важно, что погнутые крылья в результате повреждения можно восстановить с помощью воды и сушки после этого. Такой процесс позволяет не только вернуть перу свою форму, но и почти все механические характеристики. Американские химики разобрались, как этот работает процесс. При гидратации вода впитывается только в аморфный компонент пера, который разбухают, и как воздушный шарик. Как бы они начинают распирать жесткие части стержня пера, распрямляя ему и возвращая ему твердость и прочность. Если вдруг у вас есть домашняя птица, и она сломала крыло, то то первым делом ее следует отправить купаться. Что бы это ни значило. Уже скоро через 3 минуты перерыв, поэтому длинную историю я буду рассказывать после него. А пока хотел бы сказать спасибо сайту крамола.ру. Ничего себе. Вы понимаете, мне кажется, мы живем с вами в разных временных средах. Просто только что я лицезрел счетчик времени, и это фантастика. Я никогда еще не видел настолько красивых и интересных приборов. Как говорил Николай Васильевич Гоголь, какая бездна тонкости бывает в электрическом приборе, и какое приятное впечатление вызывают такие поступки. Если бы я, наверное, предложил сейчас ему чашечку чая, то он бы 6 раз подряд отказался, а потом выпил целых 2. Как это обычно происходит. Николай Васильевич Гоголь – самый лучший писатель на свете. Вместе с Хорхе Луисом Борхесом. Даром, что они не были знакомы, а иначе бы написали произведение, которое мы будем читать в следующем информационном салате с Иваном Александровичем. Мы просто считаем себя наследниками культуры русской литературы. Как бы патетически и громко это ни звучало. Просто вот эпоха постмодерна с ее культурной деконструкцией, и последующим образованием левых движений политических и так далее, да, привела к тому, что упадок культуры, ну, европейской в частности, заставляет нас писать сатирические пьесы для всех и не для кого. Как сказал Ницше в своей книге, так говорил Заратустра, книга для всех и не для кого, калька была, если честно. Не то чтобы я не мог сам ничего придумать, но если кто-то придумал для тебя, почему бы не воспользоваться наработками предыдущего, так сказать, экспериментатора? А что интересно настолько же, насколько интересна моя прошлая мысль, так это то, что большой барьерный риф, возвращаясь к морской теме, неоднократно погибал и возрождался вновь. То есть большой барьерный риф существует уже, ну, минимум 30 тысяч лет. И за 30 тысяч лет, как бы парадоксально это ни звучало, климат изменялся. Потому что мы не стоим на месте, мы за 300 тысяч лет могли придумать колесо, двигатель внутреннего сгорания, даже самолет. А природа за это время успела сотворить пару ледниковых периодов и парочку потеплений. А еще сместить полюса магнитные, на всякий случай, на 30 градусов аж. Ну, это нормально, они у всех планет меняются, поэтому наша планета не исключение. Дай бог нашей планете здоровья. Уже, наконец бы, скорее настал день празднования дня рождения планеты.
Да, дай бог ей 31 градуса.
31 градуса, да. Ну, вообще, это, знаете, да, вот бывает, у каждого же такая, наверное, ситуация случалась. Ведешь ты свой Boeing 737, настроился по координатам, и тут хоп, полюса сместились, да, и ты вместо того, чтобы присесть на аэропорт, присел на океан. Вот, и потом тебя вытаскивают и снимают фильм «Чудо на Гудзоне». Это если повезет, а если не повезет, ты пропадаешь, как малазийский Boeing над Украиной. А, наверное, уже теперь можно шутить на эту тему, ведь ситуация произошла достаточно давно. А те, кто пропал, никогда не вернутся. Да простит меня Господь. Так вот, за 30 тысяч лет климат значительно менялся, и самое интересное, это, в принципе, наверное, достаточно логично тоже, изменялся уровень и состав воды в море. Уровень моря колебался значительно, а также количество примесей, солей и так далее, там кальций, вот это вот, магний. Говорят, если пить морскую воду 4 раза в день, то можно окрепнуть и стать настоящей машиной. Я не проверял, но всем рекомендую. То есть, как бы, если у вас есть рядом море, вы по чашечке, буквально по 30-40 граммчиков в день с утра, и перед обедом 50, все, начнете набирать массу мышечную и так далее. Вот.
И превратитесь в кальций.
Это если очень повезет. А вот зато, понимаете, вот смотрите, превратились вы в кальций, и вас сразу с библейскими персонажами путают. А если с вами еще вместе и жена превратилась, ну так это точно можно сказать, что вы просто обернулись не вовремя. Ох, Библия моя любимая. Вот у меня сейчас друг учится в историческом музее в Российской Академии Наук и пишет курсовую по Библии. Я, если честно, не очень точно определил, наверное, содержание курсовой, но, в общем, мне постоянно скидывают фотографии смешные, там у него закладочки в Библии так мило смотрятся. Книга, говорит, великолепная. Если кто-то вот прямо сейчас думает, какую бы книгу почитать, я рекомендую Bible. Holy Bible. Желательно на языке оригинала, на иврите. Там такие квадраты, смешно, вообще как можно было язык из квадратов придумать. Мне просто иногда начинает казаться, что вот все эти языки, ну, вязь, там, арабская и так далее, они забыли эволюционировать из пиктографии, у них, роль символа еще не обособилась. Лингвистические шутки, самые лингвистические шутки на свете. Вот уже буквально через 20 секунд залетит песня, поэтому про большой барьерный риф и, самое главное, интересную историю я расскажу чуть-чуть попозже.
Информационный салат.
А вот я и вернулся. а вернулись ли вы? Я надеюсь, что да, потому что было бы обидно, знаете, вот я вот пришел, а вы не пришли. Я, конечно, понимаю, что, ну, порядочная дама может опоздать на свидание, там, на 15 минут и так далее. Возможно, это даже моветон не опаздывает, но если бы вы опоздали на эфир на 15 минут, то я бы уже ушел домой. Как бы я бы шел по улице и почувствовал, ну, что кто-то пришел. Мне пришлось вернуться, потому что чувство долга, заставляющее нас участвовать в этой бесплатной кампании раздачи интересных фактов. Вот, аминь. Как говорится, что есть, то есть, и чем богаты, то и имеем. Известная римская поговорка. Так вот, в 2016 году, это стало быть 2 года назад, год выдался рекордно теплым. И в северной части Большой Барьерного рифа, то есть погибло 2/3 кораллов. А австралийские генетики при этом сказали, что волноваться не надо, что все хорошо, через 100-250 лет буквально, ну они, конечно, до этого не доживут, но доживут их потомки, рифчик обновится, все, сможете заново прыгать, нырять, наслаждаться. И вот, как бы, население Земли существенно выросло, не вопрос, да? Например, там, в 15-16 веке 500 миллионов всего составляло, еще в 1952 году всего 3 миллиона. В общем, это я к тому, что антропогенное влияние на Большой риф, оно на самом деле, ну, не имеет ничего общего по размерам с климатическим. Поэтому, как бы силен ни был человек, Иисус Христос, Бог наш, все равно сильнее. Потому что пока еще не видел даже сам... Вот Илон Маск, если ты такой крутой, иди и раздвинь Тихий океан, покажи, что вот, вот не можешь, да? А Иисус может. Убедительная победа, как всегда. Население Земли растет. Растет и множится. А вот почему? Хороший вопрос, да? Недавно я считал площадь острова Утопия, описанного Томасом Мором. Мне было очень интересно. К сожалению, он не удосужился дать точные характеристики. То есть, как бы, дал его форму, такая полуокружность, месяцевидная, с вырезанным центром. И дал длину. А длина — это чего? Радиус, может быть, диаметр или длина окружности? Ну, как бы не удосужился нам рассказать. Сказал только о том, что города стоят на расстоянии 22 километра друг от друга. Пришлось самому считать. Первый раз у меня вышло что-то около там площади Польши с населением 4 Люксембургов. Ну, то есть очень маленькой плотностью. Второй раз у меня вышло район Дорогомилова, 2000 там квадратных километров. Тогда плотность населения была прям как в районе Дорогомилова, возможно, даже выше. То есть 300 тысяч человек на него. Хотя, мне кажется, у нас 6 миллионов живет, да? Ну ладно, это я утрирую, конечно. Во всей Москве 10 миллионов всего живет, и еще 2 миллиона незарегистрированных жителей.
В Выхино я могу поверить, что 6 миллионов.
Выхино 14 миллионов, это известно.
Да, да, да.
Ну, вот, то есть просто скорее, перепись, да, населения последняя в Выхино проводилась в 1488 году, наверное, с тех пор, ну, как бы выросло количество людей. Во всем мире жило 500 миллионов, и 12 из них жило в Выхино. Какие молодцы. Ну, там просто станции метро еще не открыли, поэтому очень долго добирались до Москвы пешком, и из-за этого часть населения не доходила до центра. Так вот, я хотел рассказать интересную историю. Мне в этом поможет сайт kraml.org. Не то чтобы он мне помог в рассказе самой истории, просто я сегодня вот туда зашел, я Daily Listen, как говорят про музыкальные каналы, а я такой Daily Reader сайта kraml.org, потому что мне очень нравится, когда там статьи о Фердинанде де Сосюре, Дрида, Лакане, да, соседствуют вместе со статьями о том, кто построил пирамиды в Египте, и одной из основных версий служит вариант о великанах, титанах, которые силой мысли могли подавлять гравитационные потоки и вздымали блок на блок, а второй версии про инопланетян. И тут же они рассказывают про удаление мозолистого тела из мозжечка и работе двух полушарий. Очень приятно, так сказать, ознакомливаться со столь информативным ресурсом. Это называется эклектика, кажется, но я не специалист в области искусства. Кстати, статья про полушарие мозга у них достаточно занимательная вышла. Они там эти исследования когнитивистов привели, которые проводят, ну, вернее, хирургов, да, и исследования, базирующиеся на хирургических операциях для борьбы с эпилепсией, когда вот мозолистое тело брали, удаляли, ну, расщепляли, вернее, клозотомия это называется, и полушария мозга начинали существовать отдельно друг от друга. И вот, например, брали какую-нибудь смешную картинку, правое полушарие мозга видело ее и анализировало. А левое полушарие мозга, которое, ну, речевой центр, там, центр Брок, не конкретно в левой части находится, но, в общем, за речь отвечает левое полушарие. И у левого полушария подносили к левому глазу, спрашивали, мол, что вы видите. Оно не могло анализировать размер, форму и так далее предмета, поэтому оно придумало какую-нибудь шуточку, говорило, например, это там мой дед играет на трубе или типа такого. В общем, левое полушарие отвечает за чувство юмора и очень даже без правого может забавно шутить. К сожалению, вот не может, правда, фигуру цвета определять. Ну, кому же это нужно? С хорошим чувством юмора можно и отшутиться. Вот. А я склоняюсь все-таки к тому, что пирамиды построили инопланетяне, как бы. Ну, что тут можно сказать?
Может быть, наоборот, пирамиды построили инопланетян.
Ну, немногие знают, да? Ну, как бы, радио 117, да, проводило свою экспедицию, собственно, в Египет. Археологическую, к сожалению, денег хватило только на одну лопату, но с ее помощью мы, мне кажется, сделали такой вклад в науку, который не сделала вся египетская археология с момента развития Месопотамии, например, вот так вот. В общем, мы взяли кусок пирамиды и спектральный анализ его провели, и никто не хотел в это верить, но в основе пирамиды лежали останки той же биологической группы, как и останки пришельцев с Нибиру, которые мы нашли, исследуя метеорит. То есть, возможно, получается, да, вот вы шутите шутки шутками, а на самом деле пирамиды были построены из инопланетян. Вот такие дела. Ну, в общем-то, я хотел успеть рассказать историю, надеюсь, что успею. Я попытаюсь сделать это кратко.
4,5 минуты у вас есть.
Ну, 4,5 минуты. За такое время можно и... В общем, лучше начать. У меня есть замечательная преподавательница, ей там лет, наверное, уже 80. Она преподает языкознание и все его виды там. Ну, условно, диалектологию и так далее. В общем-то, неважно. Она специализируется на общем языкознании, поэтому у нее огромное количество аспирантов, ну, в самых различных областях, связанных с языком. И вот одна из них занималась географической лингвистикой. Сначала когнитивистской лингвистикой, потом географической. И в Мариса Терезу пошла в аспирантуру. А они тогда получали хорошие гранты. Это вообще, наверное, ну, лет 5-7 назад было. И отправился в Эквадор изучать племя. Изучать какое-то племя. Я, к сожалению, название не скажу, да и оно, наверное, на речи звучит. Местных. Поскольку ситуация такая складывалась, что... Климатические изменения повлекли к миграциям крупных животных, и у этого племени, ну, не оставалось по факту пропитания. Оставались только мелкие звери, и оно уже тогда стояло на границах выживания. Ведь племя исчезнет, исчезнет и его язык, а воссоздать язык — это невозможно. Это... Нет, конечно, величина синтетическая, если мы говорим о разработке чего-то нового, но понять, о чем они говорили, это было бы невозможно. Поэтому, скорейшим образом, а племя контактировало с Большой Землей там, в течение 500 или 600 лет, как началась вот эта вот экспансия в Южную Америку, они взяли и свинтили в горы к себе, и изолированно там жили. В общем, она выбила какой-то себе грант, ну, такая девочка пробивная, я так понял, и отправилась туда. Взяла местных провожатых, там несколько мужчин и мулов, они отправились вот в эти вот горы, и на 7-й там день они говорят, но паса, но way, говорит, в общем. Она их спрашивает, что? Они говорят, мы на территорию этого племени не пойдем. Но она тут поняла, что если она сейчас вернется в Россию, то ей не только ни грантов не видать, ей вообще скорее дорога в большую науку закрыта навсегда будет. Ну и начала их уговаривать, мол, остаться. Они хитрые, латиноамериканцы, говорят, конечно, мы остаемся, 300%. Наступила ночь, они забрали все обозы, всех мулов, кроме одного, и уехали. Но благо, как сказать, можно, ну, если благородство можно привить, в такой ситуации они его привили, поскольку они оставили абсолютно все оборудование, мулы и еду. Ну, девушка оказалась далеко не из робкого десятка, потому что она не собиралась возвращаться. Она отправилась на перевал сама. И говорит, где-то в районе 2 часов дня она зашла в чащу, такую джунглистую, новое слово. И тут из кустов начали вылезать мужчины. Значительно больше ее, с плевательными трубками. Она говорит, что страшно было ужасно. Понятно, что можно и погибнуть в такой ситуации, потому что это же глухой лес, кто что-то не найдет никогда. Эти местные провожатые пока там разобъясняются. Ну, в общем, они на нее не напали, скорее всего, именно потому, что она была женщиной единственной, с мулом и оборудованием. То есть ни мужчин никого не было, потому что если бы они всей группой туда пошли, кто знает, как бы это кончилось. И отвели ее в племя свое. Ну, она была опытным лингвистом, так сказать. Там по каким-то есть специальные таблицы, я, к сожалению, до этого момента обучения еще не дошел, да, которые позволяют по категориям слов выяснять новые понятия. Ведь если ты о новом языке не знаешь вообще ничего, ну, трудно разобраться, что там как есть. Нельзя же, да, им сказать, давайте вот я вам словарь русский дам, вот это хлеб, это не хлеб, там, так далее. Начала там работать. Первым делом она раздала им всю еду свою, чтобы они вот, ну, доверием не прониклись. И 2 месяца там провела по итогу. У них были интересные традиции в этом племени. Например, чтобы отсудить какую-то тактическую, ну, расстановку по охоте, они заходили в воду по горло и разговаривали в более плотной среде, чтобы звук не распространялся над водой, вот. Ну, охотились там. В общем, если говорить об их языке, нужно, да, заканчивать или как? В общем, у них видовременная форма оказалась сопряжена с мужским и женским родом. То есть понятия рода и времени по отдельности отсутствовали. Например, ну, это, конечно, калька будет и копия, если рассказывать, да, но у них, например, был прошедшее мужское и женское настоящее. А вот, например, просто женское род, ну, не понимали, как такое есть понятие. И глагольные формы у них отсутствовали вовсе в языке. И чтобы это выяснить, нужно было действительно профессиональным филологом. В общем, она познакомилась, да, еще интересной ситуацией с мальчиком, там, 14-летним по местным меркам, он уже такой мужчина взрослый. И кризис, трагедия средневекового... Не средневекового даже, да? Я не успею за 17 минут рассказать. Что делать?
Слушайте следующий выпуск программы «Информационный салат» через неделю. Перед тем, как играть пьесу, которую мы напишем, Иван расскажет эту историю. У вас есть 5 секунд на прощание.
До свидания. Всего вам самую лучшую историю про мальчика. Ждите, слушайте. Будет крутая, честное слово. See ya. Lots.
«117,2».